Друзья, всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущий. Я Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнеса в ШЭ, где мы все сегодня и собрались, и снимаем новый выпуск подкаста. С нами, как всегда, Константин Сахнов.
Здравствуйте, Вячеслав. Привет, привет.
Научный руководитель наших образовательных программ, игровой продюсер с опытом уже лет 16.
17.
Как быстро бегут годы.
Да, вообще, старость.
Вот. И сегодня мы с вами разберем новую интересную профессию, о которой еще ни разу за все почти 80 выпусков не говорили. Сегодня мы поговорим про такую профессию на стыке игровой индустрии и в целом разработки. Она Android-разработчик начинается, и часто можно встретить такую вакансию. Сегодня мы с вами узнаем, а что же это за профессия изнутри, как в нее попасть, сколько там можно зарабатывать, как это связано с играми и не только. И сегодня у нас очень интересный гость, технический директор Рустора Артем Анин. Артем, привет!
Привет! Да, спасибо, ребят, что пригласили. Очень рад участвовать в вашем подкасте. Ну, сейчас, я думаю, мы исправим это упущение, что про Android говорили.
Да, и теперь поговорим про... Ну же, Android-разработка, сразу кажется, Android-разработка, ну, что-то связано с играми на Google Play. Но это, наверное, не совсем так и сильно шире. Но прежде чем мы к этому приступим, расскажи вообще про... как традиционно у нас заведено, про свой путь в индустрию, как пришел, чем занимаешься сейчас.
Ой, начинал я еще в далеком 2004 году. Системная аналитика и разработка такая. Вот. Тогда еще было принято разрабатывать на Delphi. Да, были времена. И вот так получилось постепенно руководителя отдела, менеджмент разных сложных проектов. И в разных индустриях, финтех, стриминг, эдтех тоже, и было немножко ритейла. В общем, разные проекты, и вот я оказался в Рустор. Действительно классный, амбициозный продукт, который помогает мобильным разработчикам выходить на рынок и находить свою аудиторию. Мне кажется, это очень ценно.
Нет, сколько ты уже работаешь в Русторе?
Практически с самого начала с Рустора уже, получается,
Сколько уже лет
вообще? 3+ года. Больше 3 лет.
Больше 3 лет, да? Тоже как бы вроде только появился, да?
Уже
десятки... Возвращаясь к вопросу, как быстро время бежит.
А десятки миллионов пользователей.
Слушай, как разработчик, который начинал с Delphi, вопрос сразу, на что потом перешел?
А потом я перешел на работу с людьми.
Ого,
неплохо. Это оказалось гораздо интереснее, потому что они... Во-первых, разные. Ну, программный код, он как выполняется и делает одно и то же, если его не менять. А люди, они...
Они берут и не выполняются.
Они разные в разных ситуациях. Это очень интересно.
И ты нанимаешь, соответственно, сейчас на работу людей. В Рустор наверняка много вы хантите. Хантите?
По-разному.
Ну, можно, да, ссылочку на вакансии можно дать в описании подкаста, да.
Я предпочитаю действовать через нетворкинг.
Интересный, хороший подход. И наверняка нанимаешь Android-разработчиков. Вот расскажи, пожалуйста, а кто это вообще такой?
Ну, Android-разработчик — это разработчик, который делает мобильные приложения под операционную систему Android. Ну, бывает, приходится выходить за рамки. Ну, в частности, мы разрабатываем Rustor под Aurora, операционная система отечественная, да, и, в принципе, на стыке бывают тоже такие задачи. Но в основном, конечно, разработка под Android и регулярные выпуски все новых и новых версий.
А на чем пишут? Тоже.
Сейчас индустрия перешла на Kotlin. Ну, на заре Android начиналось все с Java, но сейчас Kotlin — это мейнстрим, и, как бы, в принципе, любой начинающий специалист, ему уже рекомендовано просто начинать с Kotlin.
А кроме Google Play, что еще входит вот в эту вот инфраструктуру Android?
Ну, если говорить про сторы, то в России, мы сейчас с Google Play конкурируем, да, Rustor на втором месте. Есть вендорские сторы, ну, каждый производитель устройства так или иначе делает свой стор. И, в принципе, это составляет сейчас российский рынок в целом.
А есть ли понимание по долям То есть, как я вижу, есть Google Play и Rustor, а все остальные прям чуть-чуть. Правильно ли я понимаю?
Да, примерно так, потому что это все равно, ну, любой вендорский стор привязан так или иначе к экосистеме вендора, и это, ну, какая-то небольшая доля в целом по рынку.
А вот смотри, у вас экосистема, да, ну, сам Rustor — это экосистема, и вы нанимаете Android-разработчиков не для того, чтобы делать конкретную игру, а для того, чтобы делать экосистему для игр. А что еще делают Android-разработчики? То есть Android-разработчики, которых нанимают специально сделать конкретную игру или специально конкретное приложение?
Ну, здесь...
Кто вообще их нанимает?
Да, ну здесь правильнее исходить из того, что требуется еще Android-разработчику, помимо там публикации в Store, что он использует ежедневно. И да, и в Rustor есть такие инструменты, которые мы разработчикам даем. Например, трейсинг ошибок. И разработчик, когда делает игру и запускает ее на пользователей, неизбежно сталкивается с тем, что на каком-то, не знаю, редком устройстве возникают ошибки. Ему нужно об этих ошибках узнавать. Ему так или иначе неизбежно с ростом проекта требуются серверные мощности, где разместить базу данных, там API взаимодействия с мобилкой. И эти инструменты так или иначе Android-разработчик использует и должен иметь в виду.
А Android-разработчик — это, ну, клиентский программист или серверный программист?
Клиентский, да. Потому что Android операционная система, она выстроена на, ну, относительно серверных, на маломощных устройствах, и там в основном работа с визуалом, на взаимодействии с сервером, на отображение каких-то данных и непосредственно взаимодействие с пользователем. Поэтому классический клиентский разработчик.
А вот, ну, если говорить про игры, да, ну, мы все здесь собрались поговорить как раз про игровую индустрию в том числе, то чаще всего можно встретить вакансию, ну, Unity-разработчик или разработчик на Unreal. Ну, уже на готовых движках делается игра, запускается. А вот Android-разработчик, он чем отличается от... Можно ли игру прям сделать, минуя там Unity или Unreal, Android-разработчик, который прям делает игру там в нативной системе? Или как?
Да, можно, но здесь вопрос целесообразности. Зачем, да, но как бы игровые движки, они априори заточены на визуал, на анимацию, на более быстрый выход какой-то игры, и поэтому специфика гейм-индустрии под Android связана с тем, что нужно применять такие инструменты, Unity, Unreal.
А Android-разработчик, он нужен, когда ты делаешь уже обвязку вокруг игровой индустрии, да, такую как игровой стор или что еще?
Ну, классическая Android-разработка, она не ограничивается гейм-делом. Это обычные приложения, которые мы используем в повседневной жизни. Это, не знаю, заказать еду, там, вызвать такси, посмотреть календарь. Там тоже есть много визуальных элементов и взаимодействия с пользователем, но, ну, пожалуй, меньше анимации, да, не требуется трекать игровой процесс. И те, и другие приложения публикуются в Store.
Интересно. Да. А если мы говорим про встраиваемые приложения там, внутрь супераппа или куда-нибудь в Telegram или еще, можно говорить, что здесь Android-разработчик тоже полезен?
Ну, в меньшей степени, я думаю, как бы любой разработчик, если он достаточно опытен, он может изучить смежные области, как опубликовать, не знаю, мини-апп на какой-то проприетарной платформе. И, в принципе, Android-разработчик может это делать, но все зависит от его знаний конкретной платформы, как туда встраиваться.
То есть, в первую очередь, Android-разработчик — это человек, который делает мобильные приложения, ну, соответственно, под Android.
Под Android, да, все верно.
Разобрались.
Чаще всего так и ожидается.
Да-да. Давай поговорим о том, а чем занимается, ну, на рабочем месте. Вот пришел у тебя, например, ну, возьмем junior или middle, Android-разработчик на работу. Вот. У вас есть офис?
Конечно.
Вот, прям в офис, сел около окна, включил свой компьютер, выпил кофе.
Надел наушники.
Обязательно надел наушники, покормил рыбку свою. Все. А что он делает дальше?
Работает в команде, я отвечу так. Несмотря на то, что он в наушниках от всех отгородился, он все равно продолжает работать в команде. Что такое командная разработка? Ну, это прежде всего специализации. Есть мобильный разработчик, есть бэкэнд-разработчик, тестирование, продакт, который... Ну, выдает идеи и ставит задачи, которые нужно делать сейчас.
То есть внутри непосредственно профессии Android-разработчик есть еще куча подпрофессий, назовем это так, да?
Я говорил про то, что Android-разработчик, он является частью команды.
Частью команды, в которой есть и продукты, да. и тестировщики. И бэкэндеры, да?
Жизнь разная, и бывает так, что Android-разработчик, он как оркестр выполняет все задачи. Можем говорить, что это стартап, но как правило...
Настоящий инди.
Да, инди-разработка, да. Но, как правило, серьезные приложения делаются в коллективах, в командах. И, ну, возвращаясь к вопросу, начинающий middle-разработчик, он, ежедневно приходя на работу, понимает задачу, которую сегодня он будет делать. В принципе, принято в индустрии планировать итерациями там, на неделю, на две вперед. Он в тандеме с другими членами команды понимает, как сделать именно свой кусочек приложения или бизнеса, в котором он работает, на своей платформе, занимается кодингом большую часть времени. Хотя существенная часть времени — это разного рода обсуждения, воркшопы, тестирование совместно с другими членами команды так или иначе взаимодействие.
А если мы говорим, понятно, что нужны, получается, и софт-скиллы для Android-разработчика, и хард-скиллы. Но давай вначале про хард-скиллы поговорим. Вот какими хард-скиллами должен обладать джуниор, дальше middle Android-разработчик, чтобы ты ему сказал: «О, какой ты молодец, дам тебе премию».
Любой Android-разработчик — это прежде всего разработчик. Поэтому базовые знания алгоритмов, его сложности, знания структур, знания, как выстроить правильным образом структуру, архитектуру приложения, знания паттернов, принципов разработки типа Solid. Это все ожидается от разработчика, даже начинающего. Отличие начинающего от middle или от сеньорного опытного разработчика в том, что начинающий может работать как самостоятельно, так и получать помощь от более опытных коллег. Ему еще подсказывают, он может брать задачи меньше сложности. В то время как сеньор — это человек, который может взять любую задачу, раскопать ее от и до, реализовать, привлечь, если надо, помощников и сделать это максимально качественно.
Интересные вопросы у нас назрели. Собственно, я очень люблю Python. Я думаю, многие наши
Классный язык.
Ставьте лайк, кто любит Python.
Точно, больше лайков за Python. Мне он нравится, в том числе благодаря истории своего происхождения. Это же язык, который придумали ученые, чтобы проще было математику считать и делать все свои расчеты. И он мне показался очень легким для освоения. Вот если мы заходим в Kotlin, в Python есть вот эти бесконечные библиотеки, пакеты. Кстати, была очень интересная история недавно, когда Трамп наложил санкции. Вы слышали,
на
что
Python.
Сделали? На Python, да? Слышали эту историю?
Нет.
Я думаю, наши зрители обязательно это оценят, потому что разработчики Python тут же наложили санкции на загрузку пакетов в Python, и они стали грузиться на 20% медленнее. Вот это мощь Python. И если ты что-то захочешь, ты можешь уже скачать готовые пакеты. Вот как зайти в Kotlin? В чем там сила? Почему он используется для Android, а не какие-то другие языки?
Здесь стоит упомянуть историю возникновения Kotlin. Что такое вообще Kotlin? Это остров, на котором стоит Кронштадт. И вообще Kotlin как язык программирования появился в России. И просто стал настолько популярен в силу своей, выразительности, простоты, синтаксиса, что Google это заметил и стал продвигать именно этот язык как основной для Android-разработки. Вот. В целом, Kotlin и Python, ну, отчасти похожи своей выразительностью и простотой, но при этом, так как Android-разработка — это все-таки разработка, идущая от частной компании, при этом очень большой. Ну, выбор сделан, и на Android все пишут на Kotlin. Как зайти в эту разработку? Скачать Android Studio — это бесплатный инструмент, и попробовать. Очень множество уроков, примеров в открытом доступе, чтобы просто начать.
Раз ты сказал про инструменты, можно ли писать вне Android студии? То есть скачал какой-нибудь JetBrains, VS Code, что угодно, и радуешься. Или у тебя всегда гарантирован один инструмент?
Теоретически можно писать хоть в блокноте, но вопрос в удобстве и целесообразности. Android Studio просто специально заточена под Android-разработку. Там у тебя есть все необходимые библиотеки, все необходимые инструменты, и в том числе запуск эмулятора, поэтому все предпочитают не изобретать велосипед.
Блин, эмулятор — это круто. И это прям вот то, что нам нужно.
А какими инструментами еще пользуется Android-разработчик, кроме Android Studio?
Ну, вот возвращаясь к вопросу, что вообще делает любой Android-разработчик на работе, помимо, собственно, программирования, ему требуется изучать там логи ошибок, трейсинг, работа с INR-ами. INR — это Application Not Responding проблема, и крыши. Соответственно, есть инструменты на рынке, которые предоставляет Google, предоставляет также и Rustor в своем пакете трейсинг ошибок. У Google это крышлитика, у нас это трейсер. Кстати, не менее удобный инструмент, мы сами его применяем. Вот. Помимо, собственно, разработки и трейсинга, я уже говорил, что Android-разработчик, он работает в команде, поэтому есть командные инструменты для организации командной работы. Бэктрекер, ну, не знаю, самый популярный — это Jira. Разработчику нужно куда-то код сохранять. Любые вариации поверх гита. Гит, ну, для версионности хранения кода. Ну, не знаю, GitLab какой-нибудь. Дальше это необходимость работать с визуалами. Сейчас наиболее популярный инструмент — это Figma. Ну, Android — это чаще всего визуальная разработка и переход между экранами. Figma позволяет организовать этот процесс, ну, довольно легко. Кроме того, работа с документацией. Потому что когда ты работаешь один, вот инди-разработчик, ты сам себе что-то придумываешь, не знаю, на коленке, на бумажке нарисовал. Когда ты работаешь в команде, неизбежно применяешь коллективные инструменты, например, для хранения требований. Ну, любой, в принципе, Вики и подобный движок, например, наиболее популярный сейчас — это Confluence, позволяет работать коллективно с документацией, ее редактировать и накапливать знания о проекте, о продукте, который ты делаешь. Ну и множество других инструментов, в частности, сейчас набирает очень силу AI-инструмент.
О, искусственный интеллект — это сейчас трендище везде.
Да.
Что с искусственным интеллектом применительно к профессии Android-разработчика?
Вот я воспользуюсь случаем, обращусь на камеру. Неприменение AI-инструментов вредит вашей карьере. Вот так вот радикально. Сейчас просто без этого не обойтись. Почему? Потому что эти инструменты радикально ускоряют получение результата. Ну, как ни странно, все ожидают, что AI, ну, робот, AI-агент начинает кодить за тебя. Это не так. Сейчас AI достиг такого развития, что это ассистент. Ассистент, который решает разные проблемы. Наиболее популярный кейс, ну, ситуация, где мы применяем AI, это разбирание трейсов логов ошибок. Когда у тебя много-много автоматически собранных данных, чтобы тебе самому не копаться, ты можешь сказать, помоги мне найти здесь корреляции, какие-то паттерны. Вторая ситуация – это проблема чистого листа. Сейчас очень много людей, которых, там, не знаю, мучает прокрастинация. Как я начну эту задачу? А с чего здесь начать? Ну, удачно составленный промпт в сторону AI-модели позволяет получить наметки будущего результата. И, соответственно, уже начинать от этого отталкиваться, чтобы прорабатывать задачу дальше. В-третьих, это рефакторинг. Ну, можно составить промпт таким образом, чтобы система, ну, LLM-модель подсказывала, на какие ситуации обратить внимание вот в этом куске кода или в нескольких там файлах с кодом, чтобы улучшить код, сделать его более читаемым. Ну, что такое хороший код? Это тот, которым могут пользоваться другие. Ну, какой-то разработчик может сказать, мой код самый хороший.
Но, каждый разработчик может сказать.
Каждый так разработчик говорит, но тем не менее, командная работа — это работа, когда ты делаешь читаемый для других код, структурированный. И вот LLM позволяет улучшить структуру кода. Еще одно применение — это ревью. Так как разработчики работают в команде, неизбежно они перепроверяют код друг друга. И это достаточно долгий процесс. Ну вот я сижу, работаю над какой-то задачей, а мне тут прилетает, дружок, проверь чужой код. Ну да, я проверю, когда я доделаю свое. Я отвлекусь, не знаю, часов через 5 или завтра. Это время, и LLM-модели, AI позволяет ускорить время реакции на новый код. Ты его заливаешь в систему, AI-модель дает тебе обратную связь, ты уже до ревью человеком можешь что-то исправить и улучшить то, что ты отправляешь в общий репозиторий. В принципе, сейчас применение LLM достаточно сильно влияет на отрасль. Если там еще полгода назад никто не верил, что это будет прям существенно помогать, много было ошибочных решений от моделей, так называемой галлюцинации.
Да,
когда,
да, да.
Когда модель, ну, просто кажется верный ответ говорит, но на самом деле это полный бред. Сейчас же это, ну, действительно большое подспорье и повышение эффективности разработки в целом.
А какие модели вы используете? Ну, вот, например, в игровой индустрии, там часто, например, для визуала идет там связка, там кто, ну, Midjourney, но в основном, конечно, Stable Diffusion, обученный на собственном сервере, под твою конкретную графику. Да? Если про код мы говорим там, то часто это Grok или, ну, кто-то ChatGPT сейчас часто использует, кто-то Claude, конечно, вот вообще, типа, божественно для кода. Вы конкретно какие модели используете?
На самом деле лидер периодически меняется. Сейчас
Я
это называю бульон. Вот еще пока вот все варится, еще несколько лет это будет гонка, чуть ли не ежемесячно будет меняться лидер. Мы используем наиболее популярные модели, которые дают лучший результат. Сейчас это Gemini, Claude, Sonnet. GPT-шные модели тоже очень эффективны для работы с кодом. И Квен. Квен — это китайская модель.
GitHub Copilot.
Квен интересно.
Потому что это, ну, инструменты сейчас в России
недоступны.
Вот всех пробовал. Там это Gemini брал, да, там это Клода брал. Этот Квен не брал.
Здесь эффективнее всего применять модели, не завязанные на какой-то конкретный инструмент. Но опять же, тот же JetBrains предлагает свои модели под капотом, но правильнее просто использовать плагины, через которые можно подключаться к нужной модели. И здесь уже вопрос не только про эффективность, но и про стоимость. Зависит от того, сколько контекста ты подаешь модель. Соответственно, под разные задачи разная модель применяется.
У меня есть негативный опыт использования нейронок для кода. И как раз я пытался решить проблему белого листа. Сказал, сгенерируй мне квестовую систему, сдал ей документацию, написанную как раз в Confluence. И вроде бы Copilot сгенерировал что-то хорошее, но в итоге 100% этого кода я переписал. Вот вопрос. Это на практике просто решает проблему белого листа, чтобы начать? Или таким образом сгенерированный код все-таки сейчас уже уходит в разработку?
Здесь как раз та же проблема, с которой мы вынуждены ежедневно сталкиваться, это насколько опытен разработчик. Опытные разработчики чаще всего говорят, да я сам быстрее напишу, я пока заставил ее через несколько улучшений промптов сделать то, что мне нужно, я уже сам бы написал. Middle и junior разработчики больше в восторге от применения модели, потому что они решают еще проблему «я не знаю, чего я не знаю». Они могут подсказать какой-то вариант решения, который дальше можно раскрутить. Да, есть опасения, что разработчики в конце концов обленятся и там будут не глядя заливать код, который предложила модель. Пока это не происходит. И ну, работа в команде — это все-таки пригляд за качеством приложения, совместный такой коллективный. И ну, очень все зависит от контроля, который выставлен на пути к продакшену.
То есть правильно я понимаю, ты сейчас говоришь, что на самом деле LLM делает для программирования повышение уровня джуниора условно до мидла.
Да, да, именно так и происходит. И эти ассистенты позволяют быстрее приходить к решению. Есть, кстати, довольно неожиданные для многих варианты применения LLM. Это обучающий режим, когда ты специальными промптами просишь модель наводящими вопросами подвести к решению. И тогда человек ну, становится более эффективным, раскрывается и быстрее получает опыт.
Вот это очень крутая тема. У нас на программе менеджмент игровых проектов есть прям отдельный предмет, где мы учим работе с нейронками, и там они прямо именно в образовательных целях используются. То есть они помогают учить код, они помогают сами себя обучать. И человек, который никогда не пользовался нейронками, через какое-то время уже начинает генерировать, к примеру, красивые концепты или да. какую-то документацию.
Да. Или код.
Или код. Поначалу, конечно, галлюцинации, но...
Ну, еще применение LLM, оно делает код в конечном итоге более развесистым. Развесистым, более так, полноценным, что называется. Потому что ну, любая коммерческая разработка, она исходит из дедлайнов. Всегда время ограничено, всегда задач больше, чем ты можешь сделать единицу времени. И поэтому применение LLM позволяет делать задачи более продуманными. С точки зрения архитектуры, с точки зрения доработанности. Но, опять же, ведущую роль здесь выполняет человек.
Угу. Мне очень помогают LLM-ки при создании игр оптимизировать производительность. Насколько в Android-разработке это актуально?
Ну, более чем актуально. Вот чем клиентская разработка на мобильных устройствах отличается от серверной? Ну, тем, что меньше памяти, тем, что жрется батарея, тем, что постоянно нужно думать, как оптимизировать приложение. И здесь ну, подсказки со стороны LLM тоже довольно ценны, если правильным образом спрашивать модель. Mm-hmm.
Mm-hmm. Вот еще я читаю сейчас много статей от моих коллег, кто нанимает на работу программистов, что... Опять он сделал тестовое задание через искусственный интеллект. Насколько часто, ну, вообще, вот когда к вам приходят люди устраиваться на работу, как для Android-разработчика выстроен этот процесс, на что обращаешь внимание в резюме? Когда его видишь, вот у тебя же их, наверное, много, там тысяча резюме, нужно выбрать одно. Через искусственный интеллект выбираешь, кого позвать на собеседование?
Ну, на самом деле, постепенно, с опытом и просто на очередной сотни и тысячи просмотренных резюме появляется некая насмотренность. Ну, например, опытный HR, он смотрит резюме 10-20 секунд. Я не такой опытный HR, я смотрю там чуть меньше минуты, но все равно это быстрый беглый взгляд, потому что действительно резюме очень много, и ты их видел очень, очень много раз, и можешь цепляться за что-то необычное.
А вот
за,
и что красные флаги, и что наоборот флаги, которые цепляют?
Красный флаг, пожалуй, неструктурированность резюме бывает. Присылает текстовый файл, в котором непонятно, ты это работа или учеба.
Неплохо.
Как правило, это вот через несколько секунд откладывается такое резюме.
Ну да, структурированность же, наоборот, важна для Android-разработчика.
Есть резюме, где много ненужной информации. Например, есть ли водительские права у Android-разработчика. Мне не важно. При этом хорошо структурированное резюме, где показан опыт разработчика. Если это начинающий разработчик, только выпустившийся из вуза без опыта, там нужно рассказывать о том, что удалось сделать, примеры кода, например, на том же GitHub, GitFlick. Показывает, что ты действительно умеешь решать задачи в коммерческой разработке, хотя коммерческого опыта как такового нет. И напирать на какие-то учебные проекты, которые покажут тебя как специалиста.
В играх у нас есть такая тема, как инди-разработка. Да? Как ты знаешь, можно пойти, сделать свою маленькую инди-игрушку, и вот ты уже наработал опыт. Вот есть ли какой-то аналог, как практический опыт новичку получить, чтобы прийти к вам и сказать, да, я уже что-то вот реально делал?
Да, точно так же. Можно выбрать любую простую идею, которая, в принципе, может не вырасти в какой-то большой бизнес, но показать миру, всем работодателям, что ты чего-то умеешь. Приложение календаря опубликовать.
Сразу в голову пришел календарь, да?
Самое банальное, да, но тем не менее это и работа с визуалом, и работа с существенным объемом данных, и, возможно, там взаимодействие с сервером как-то небольшое отобразить. Это позволит показать, что ты умеешь делать Android-приложение.
Круто. А есть ли какие-то специфичные требования для Рустора? То есть вот мы берем только таких разработчиков, которые...
Пожалуй, нет. На самом деле у нас нет какой-то аллергии, вот берем только опытных или только начинающий уровень. Для разных задач нужны разный опыт. Нужен разный опыт. Ну, кто-то может сказать, эта задача мне интересна, я ее никогда не делал. А кто-то уже всего повидал и скажет, я хочу более сложные там архитектурные задачи. И те, и другие типы задач у нас есть, и, в принципе, нет ничего специфического в разработке в истории.
Как это хочется сразу сказать, друзья, качаемся, учимся, да, пишем хороший код, и вы знаете, куда пробоваться.
Да, пожалуй, здесь больший уровень ответственности, потому что мы представляем индустрию. Мы экосистемный игрок, и ожидания от итогового результата от нас требования к качеству, да, мы не должны падать, крешиться даже на менее популярных устройствах. Мы изучаем рынок устройств. По сути, Рустор сейчас это почти весь Рунет. Мы предустанавливаемся на устройство, у нас десятки миллионов пользователей, и это огромный парк устройств, на которых мы запускаемся, это следует учитывать.
Кстати, интересно, на самом деле, это разработчики игр, они часто игнорируют устройства, которые выпущены в небольшом количестве. А у вас же, получается, нет такой возможности?
Ниже определенного библиотеки
Android.
Да,
у нас нет возможности игнорировать, и мы вынуждены и покупать устройства тестовые, чтобы на них делать проверки, и использовать эмуляторы. В принципе, сейчас даже для инди-разработчика за небольшой бюджет доступны фермы устройств, когда ты покупаешь доступ к конкретному устройству и на нем проверяешь. Но, опять же, это все время, которое часто у инди-разработчика нет.
То есть у вас, я вот услышал, что структурированность и перфекционизм – два таких качества, на которые ты смотришь при собеседовании, да?
Ну да, мы вынуждены обращать на это внимание, потому что, ну, по сути, представляем отдельную отрасль.
Вот пришел он к вам на собеседование. Что обычно спрашиваешь на собеседовании?
Не то чтобы я сам собеседовал Android-разработчиков, но обычно… Собеседование делится на несколько частей. Первое — это, собственно, базовые вещи по программированию, которые я перечислял: структуры данных, шаблоны проектирования, архитектуры, паттерны, ну, типа Solid, алгоритмы. Это, ну, это первая часть. Вторая часть — это, конечно же, специфика Android-платформы, специфичные подходы к разработке там Activity, как работать с памятью, как подключаться к серверу, работа с сетью, как оптимизировать батарею и так далее. Третий — это дизайн системы и архитектуры, систем-дизайн. Но такие вопросы, как правило, задаются уже более опытным разработчикам, которые…
Пример какого-нибудь такого.
Ну, не знаю, ну, спроектируй пример приложения, которое обращается к серверу за, не знаю, информацией о спортивных новостях, к примеру, и отображает это для пользователя, и это приложение, оно… должно висеть в фоне, например, чтобы ночью подкачать что-то, и утром
юзера… И крипту майнить.
Ну, зависит от опытности претендента. Вот. И в рассуждениях здесь важно даже не правильный ответ, а то, как рассуждает кандидат. Можно понять, насколько он опытен и готов выполнять те задачи, на которые он, ну, претендует.
А вы потом даете тестовое задание еще?
Да, тестовое задание дается, но сейчас мы склонны лайфкодинг применять, когда прямо на собеседовании человек может
программировать. Ничего себе.
Вот интересно, я, ну, недавно столкнулся с двумя очень противоположными мнениями, что, ну, возьмем не джуниор-разработчика, а middle или сильно синьор-разработчик, он приходит, ему дают тестовое задание. Он его взял и сделал в искусственном интеллекте. И там HR, и тот, он ему говорит: ну, что это такое, что за неуважение давать в искусственном интеллекте? А с другой стороны, в обсуждениях говорят: а что же это за неуважение давать опытному синьор-разработчику тестовое задание? Вы что, и так этого не видите его, или там через лайфкодинг посмотрите. Вот вы какой позиции придерживаетесь, все, что нужны тестовые задания, и оплачивать, не оплачивать их не нужно, и как?
Лайфкодинг решает. Ну, опять же, здесь можно идти дальше. Даже во время лайфкодинга ты можешь на соседнем экране там вопросы у LM-ки спрашивать. И сейчас работодатели все больше и больше приходят к очным собеседованиям непосредственно в офисе. Только так можно действительно проверить будущего сотрудника в действии. Другой способ — это разного рода стажировки. Ну, оплачиваемые стажировки — это очень актуально для начинающих специалистов или бывших студентов, когда на протяжении нескольких недель или даже месяцев мы можем в деле увидеть, на что способен человек, и принять решение нанять этого человека, дать ему работу. При этом… Ну, мы еще не говорили про софт-скиллы. Как я предпочитаю нанимать? Я скорее дам работу человеку, который готов работать в команде, у которого горят глаза, чем более опытному человеку, но который, ну, знаете, так по-ковбойски: да, я все знаю, что вы заинтересуете меня. Здесь работа в команде и…
Ну, такие часто приходят на собеседование.
Довольно часто, но сейчас рынок смещается в сторону работодателя, и, ну, действительно хороших кандидатов становится больше.
Правильно я понимаю, что если мы затронем софт-скиллы, то в современных реалиях с искусственным интеллектом их роль возрастает?
Ну, пожалуй, софт-скиллы для разработчика, ну, было принято так считать, что это на второстепенном плане, но когда ты работаешь в команде, это очень важно. Как минимум уметь договариваться и предлагать решения. Такие разработчики априори более ценные и более быстро продвигаются по карьерной лестнице. Там растут до архитектора или в менеджмент, ну, кому как нравится. Вот. Применение AI здесь как бы параллельный трек. Ну, нельзя сказать, что софт-скиллы как-то влияют. Здесь важно умение четко формулировать задачу для AI. При помощи грамотно составленного промпта, там, понимание задачи, которую ты сейчас делаешь, очень важно. И здесь больше важно не софт-скилловость, а понимание бизнеса, в котором ты работаешь. Даже если ты джуниор-разработчик, ты должен понимать, для чего ты делаешь эту задачу, как она повлияет в будущем на продукт, который ты делаешь, хотя бы в общих чертах.
Это звучит очень круто, сложно, амбициозно. А есть ли какая-то поддержка, может быть, со стороны менеджеров или продуктов для того, чтобы помочь человеку увидеть вот эту вот классную большую цель, в которую он делает свой небольшой вклад, и понимать, да, вот реально все, что я сделал, оно для чего-то будет полезно.
Да, и все зависит от конкретного продукта или проект-менеджера, объясняет он это или нет. Я могу сказать так, команды, где человек, приносящий задачу, объясняет, для чего она нужна, такие команды более счастливы. Они более слаженно работают, и ну, лучший результат получается быстрее, просто потому что ну, люди, они не роботы, им мотивация делать ту или иную задачу очень важна. Если конкретному разработчику объяснили, для чего и как это повлияет, и чем его результат ценен, конечно же, он более заинтересован и сделает задачу более качественно, более продуманно, а еще и предложит свою реализацию, свое решение. Может быть, оно будет даже лучше, чем было предложено в исходной постановке задачи.
Здорово.
Давай представим ситуацию, что ну, вот пришел к тебе как джуниор Android-разработчик я, прошел все собеседования, резюме тебе понравилось, и вот только что лайфкодингом я там накодил что-нибудь. И ты говоришь, ну все, слава, ты принят. Сколько денег ты мне будешь платить? И вообще, ну, в целом...
Ну, или скорее, сколько по индустрии.
Да, сколько вообще в целом в рынке, в индустрии джуны зарабатывают, сколько мидлы, сколько синьора?
Здесь, в принципе, ну вот можно говорить про вилки зарплат, потому
ну
что
да, какие вилки?
Бывают вилки пересекаются. Вот middle может зарабатывать как джун, джун как middle, middle как senior и так далее. Все очень зависит от той компании, в которой работаешь. Можно говорить про диапазон там, от 100 до 500 тысяч в целом.
Я думаю, для джуна явно 500 тысяч навряд ли
очень,
будет.
Очень зависит целом, от дополнительных да. бонусов, от премий. Но вот диапазон в целом для разработчика сейчас такой. И при этом ну, важно понимать, насколько быстро разработчик готов расти. Я встречал примеры ну, в моих командах, когда вот просто зеленый, без опыта человек приходит в команду, и уже буквально через полгода это состоявшийся middle-разработчик. Бывают и обратные ситуации, когда ну, более медленное вхождение в профессию, и тогда ну, пересмотр зарплат тоже может быть замедленным. Но в целом начинающий специалист может рассчитывать плюс-минус от 100 тысяч.
Ну, это достаточно очень много, хорошо. Кстати, потому что в большинстве профессий начинающий такого специалист нет. может рассчитывать на 60.
Да, начинающий геймдизайнер вряд ли сможет да. рассчитывать на 100
да,
тысяч.
Да, это хороший, хороший вариант. А дальше куда расти? Вот, например, можно расти в синьора, а куда еще можно расти Android-разработчик?
Ну, да. А здесь, в принципе, классическая вилка. Человек может расти как технически, сеньорный разработчик, архитектор, уникальный какой-то специалист, который может, не знаю, Android пропатчить условно. А второе направление – это менеджмент, когда ты растешь как руководитель проекта, как engineering manager. Это тот человек, который руководит командой, ну, платформенной, например, Android разработки. Ну, такой карьерный трек.
А спрос вообще большой сейчас на Android? Ну, вот, например, если сравнивать, давай сравним с Unity разработчиками и с Unreal разработчиками. Вот насколько сравнительно с ними большой спрос сейчас на рынке на Android разработчиков?
Да, ну, спрос продолжается. Я бы здесь сравнивал даже не Android с игровой индустрией, с Unity, а с iOS. Ага. iOS, например, это платформа сейчас, ну, в нынешних реалиях, уменьшающаяся в объемах, при этом Android — это более открытая платформа.
Ну, в России ты имеешь
в виду. В России, да. Более открытая платформа, и поэтому спрос на Android-разработку продолжается. Несмотря на всякие опасения по применению AI-инструментов.
А какие самые там большие компании, которые сейчас хантят Android-разработчиков там массово?
Ну, можно говорить про бигтех компании, ну, ВК, мы, Сбер, Яндекс, Авито, Т-банк, Альфа-банк.
Ну, судя по названиям, в целом спрос на Android-разработчиков, скорее всего, выше, чем на Unity-разработчиков, да? Просто потому, что сами компании намного больше и продукты.
Ну, эти компании, да, они действительно крупнейшие технологически на рынке, и именно поэтому они определяют спрос на профессию.
А вот еще про Android-разработчиков все хочу спросить. Вот, ну, когда мы игры делаем, да, там, обновляешь приложение, там, подключите библиотеку, там, 34-й версии API, да, там, подключите политику безопасности такую-то, постоянно эти алерты в админке всплывают Google Play. Вот насколько Android-разработчик — это тот, кто вообще просто постоянно сидит и читает документацию Google Play или нет?
Да, это требуется знать, потому что это знание платформы. Это существенная часть работы Android-разработчика — знать, как работает Android-операционная система и как суметь встроить свое приложение в эту операционку. Мало того, Google сейчас перешел на полугодичный цикл выхода новых версий. И, соответственно, Android-разработчик вынужден узнавать, что нового в каждой новой версии Android, и соответствовать этим требованиям. Где-то это там усиливание безопасности, там, где-то это ограничение пермиссий, которые доступны мобильному приложению, где-то это какие-то нововведения по работе с памятью. Это нужно всегда изучать.
А если мы говорим конкретно про Rustor, получается же, человек, который хочет писать под него, также должен изучить некий дополнительный слой информации?
Нет, на самом деле Rustor — это магазин приложений, а не операционная система. И мы, в принципе, делаем такое общеотраслевое решение, чтобы любому владельцу приложения, любому сотруднику этой компании, владельцу приложения, было легко опубликоваться и в Rustor.
Просто некая своя API-шка, да?
Есть возможность загрузить как через веб-интерфейс, через консоль, так и через API. Да.
Круто.
И, то есть получается, что не будут приходить алерты тому, кто только в Русторе опубликован, но не в Google, ну, не в Google Play, да, там алерты о том, что обновите Android там, до такой-то версии, там встройте такую-то политику безопасности, подключите монетизационную такую-то новую версию API, а то у вас обновление больше не сможете поставить. Этого не будет приходить, да?
Очень зависит от ситуации. Почему?
Потому что... Но есть нюанс, да?
Например, любой владелец приложения, любой разработчик явно не захочет работать с устаревшим Android, версией Android. Почему? Потому что там нет аудитории. Соответственно, владелец приложения будет поддерживать только массовые операционки. Это снижает трудозатраты, в конечном счете затраты компании на поддержание этих операционок. Второй момент, SDK, который распространяет в том числе Rustor, платежная, SDK обновлений, они версионируются, да, мы привносим все новый и новый функционал в эти SDK, И, конечно же, сильно старые версии мы перестаем поддерживать, но об этом, конечно, всегда предупреждаем. Это, ну, нормальная такая общеотраслевая практика.
Понятно. А какие сейчас вообще тренды, ну, в профессии Android-разработчика, куда все движется? Вот один из трендов — это массовое применение искусственного интеллекта во всех сферах там Android-разработки. Какие еще есть, куда идет эта профессия?
Ну, в России, пожалуй, помимо применения AI, помимо того, что я упомянул, ну, Google выпускает версии дважды в год, это еще, ну, массовый рынок девайсов. То есть это много разных девайсов, которые, ну, мы вынуждены учитывать. Пользователь часто может предпочитать недорогие устройства. Это меньшая мощность, там, худшая батарея. И это тоже мы, ну, мы должны учитывать, когда разрабатываем приложение.
Это вот когда делаешь большую, красивую, классную игру,
Развесистую,
которая прям...
да.
А
А она
она идет
тормозит.
только у 10% пользователей, да?
Это проблема, да, с которой мы все должны считаться, и это в разработке очень важный фактор.
Давай еще следующая ролевая игра. Представим, что ты только начинаешь свой путь в профессию, и ты послушал подкаст себя же самого и подумал: «Ох ты, хочу быть Android-разработчиком, зарабатывать 500 тысяч». Так, вот ничего не знаю сейчас пока, ничего не умею, но хочу. Глаза горят. Ты же сказал, что горящие глаза самое главное. Все, горят глаза, я готов. Что мне делать? Как вот, как мне, как начинать свой путь?
Здесь всегда упоминаю статистику. Что такое составление резюме и отклики на вакансии? Это вопрос просто статистики и конверсии в результат. Сейчас, ну, в принципе, долгие годы складывалась конверсия. Вот на 100 отправленных откликов 3-4-5, может быть, приглашение на собеседование, 1-2 оффера.
Это с пяти
Конверсия
собеседований два
два
оффера,
оффера,
это много, даже много.
конверсия
Это
страшная
круто.
штука, да, и здесь, ну, совет начинающим специалистам: не унывать. У меня здесь пример моего племянника, который, ну, через там несколько десятков откликов на вакансии решил: блин, дело во мне. Нет, дело не в тебе, с тобой все нормально, ты отличный, хороший начинающий разработчик. Просто продолжай делать статистику, откликайся больше, ну, повышай заметность свою в социальных сетях, сделай, ну, не знаю, более заметное резюме, и тогда у тебя будет работа, о которой ты мечтал.
Статистика — беспощадная
Да,
штука.
беспощадная штука. Ну и здесь, опять же, совет для начинающих специалистов — это стажировки. Очень полезные.
А вот когда, ну, начинаешь, да, там в LLM-ку залез, попробовал. Вот книги, видишь, какая
Ну,
замечательная
какая
книга
книга.
здесь стоит. Например, хочу в геймдев, второе издание. Не так давно это у нас вышло второе издание для тех, кто хочет начать свой путь в игровую индустрию. Вот начать можно с такой книги. Кстати, его долго с Костей, с Димой
Очень долго.
готовили. Да. Второе издание, оно прям на 30%
А
больше первого.
ширина.
Да, такое жирненькое такое получилось. Нам нравится. Но если мы говорим про Android-разработчика, что почитать можно, с чего начать?
Я всегда рекомендую такие основополагающие книги, не столько про Android-разработку, сколько про программирование. Мне очень, ну, в свое время зашли книги дядюшки Боба, Роберт Мартин. Знаете, вот такие вот серия желтых книг с насекомыми, там чистый код, чистая архитектура, идеальный программист. Это классика. Вот не прочитать эти книги — прям преступление для разработчика, на мой взгляд, смертный грех. Потому что там, ну, действительно рассказывается понятным языком основы, что же требуется от разработчика. При этом не только разработка единый жив разработчик, понимание продукта тоже важно. Такие разработчики, которые даже со старта своей карьеры начинают погружаться в продукт, растут в карьере быстрее других разработчиков, которые сосредоточены исключительно на программировании. Поэтому, ну, например, книга «Спроси маму» очень классная в этом плане. Там рассказывается про то, что когда ты стартапер, да, ты или инди-разработчик игры, когда ты приходишь к маме, она, конечно же, социально ожидаемый ответ тебе даст. И тебе нужно спрашивать рынок, а не маму, нравится ли приложение и как они бы его использовали, ну, пользователи, конечно.
А вот у вас в компании Рустор для начинающих разработчиков, да и, может быть, для опытных, есть какие-нибудь там программы, стажировки, акселераторы такое?
Да, на самом деле в ВК есть множество стажировок, и мы запускаем в Русторе также программу акселератора для гейм-разработчиков. Ссылки будут в описании.
Ну, слушай, это отлично. И мне кажется, мы профессию в целом разобрали, поняли, что она собой представляет, поняли, что достаточно высокие зарплаты. Она меньше связана с игровой индустрией и больше в проекты вокруг игровой индустрии, которые строятся.
Которых тоже много.
Да, геймификационные продукты, да, там инфраструктурные продукты, которых тоже много. И туда можно пойти поработать и неплохо зарабатывать. И, может быть, какое-то...
Последнее напутствие. Что же нашим слушателям ты бы пожелал? Или, может быть, что бы порекомендовал им сделать, чтобы начать?
Да.
Да, ну, Android-разработка — это очень интересная профессия, поэтому я рекомендую нарабатывать опыт в этой области, приходить в проекты и находить то, что вам интересно.
Супер.
И все получится. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, приходите на наше открытое мероприятие пообщаться очно. Ведь мы сегодня уже много про очный офис, очные собеседования говорили. А у нас в Высшей школе бизнеса в ШЭ часто проходят и очные, и онлайн мероприятия. Ссылки на них будут в описании. Приходите, давайте общаться, знакомиться, входить в новые профессии. Ну, а в ноябре у нас стартует новый поток программы менеджмент игровых проектов. Ждем вас у нас на обучении. Будем рады вместе с вами делать игры и на Google Play, и на Steam, и на App Store, и, конечно же, на Рустор, где, я надеюсь, мы запустим совместные программы с нашими студентами. Так что будем рады вас видеть и до встречи в следующих выпусках. Всем пока и спасибо нашему гостю.
Очень рад поучаствовать в этом подкасте.
А самое главное, спасибо вам, да, дорогие друзья. И да, что, хотите в геймдев? Вот, видите, хотите в геймдев? Приходите в геймдев, мы будем рады вам помочь.
Да? Да. Все сделаем.
Да. Всем пока.